Здравствуйте. Сегодня четверг, 16 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Какова роль Катара в заключении соглашения между Израилем и группировкой Хамас о прекращении огня и освобождении заложников, пленных и заключенных? Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что российские спецслужбы готовят серию терактов в самолетах различных авиакомпаний по всему миру. Как и откуда действуют мошенники, заставляющие россиян поджигать отделения банков, машины и военкоматы. Также сегодня.
Я хочу предупредить о некоторых вещах, которые вызывают у меня большую обеспокоенность. Это опасная концентрация власти. Концентрация власти в руках очень немногих сверхбогатых людей, которая будет иметь опасные последствия, если их злоупотребление властью останутся безнаказанными.
Уходящий президент США Джо Байден выступил с прощальным обращением к гражданам Америки. Израиль и радикальная группировка «Хамас», признанная террористической в Соединенных Штатах и Европейском Союзе, заключили договоренность о временном прекращении огня и освобождении части израильских заложников, захваченных при террористическом нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом объявил на пресс-конференции премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани. При этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Катара Маджид Аль-Ансари в интервью телеканалу Аль-Джазира подтвердил, что особенно активные усилия по достижению соглашения между Израилем и Хамас предпринимались в течение последнего месяца.
Прошло более 410 дней после первого перемирия, и мы неустанно работали все это время с нашими партнерами в Египте и Соединенных Штатах, чтобы достичь устойчивого соглашения, которое вступит в силу, как было заявлено, в воскресенье. Очевидно, что вклад обеих администраций Соединенных Штатов, уходящий и приходящий, был очень полезным и продуктивным. Но я должен сказать, что это результат коллективных усилий, которые предпринимались с 8 октября по сегодняшний день командами, которые работали в Дохе, в Египте, в Соединенных Штатах, по всему Ближневосточному региону и за его пределами. Это коллективные усилия всех этих отдельных политиков, ведомств и государств. Хотя да, как подтвердил премьер-министр, новый импульс переговоры получили в последний месяц или около того. В течение месяца удавалось продвигаться вперед шаг за шагом, но для достижения соглашения особенно важны были последние 2 недели. Мы надеемся, что ближайшие 3 дня не принесут больше смертей и разрушений в Газе, и с нетерпением ждем начала реализации соглашения. И наша цель – следить за его соблюдением.
Это был спикер Министерства иностранных дел Катара Маджид Аль-Ансари. Соглашение предусматривает несколько этапов. В течение первых 42 дней после его вступления в силу Хамас должен освободить 33 израильских заложника. Израиль в ответ обязуется освободить из тюрем заключенных, признанных виновными в сотрудничестве с Хамас и в нападениях на израильтян. В обмен на каждого гражданского заложника Хамас получит 30 осужденных, на каждого военнослужащего 50. При этом не уточняется, сколько из освобождаемых израильских заложников живы. Договоренность предполагает прекращение огня на 6 недель, отправку в сектор Газа 600 грузовиков с гуманитарной помощью и постепенный вывод израильских войск с сохранением контроля Израиля над Филадельфийским коридором и созданием буферных зон безопасности на границах сектора Газа. Сегодня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уже обвинила Хамас в попытках сорвать достигнутые договоренности, требуя в последний момент пересмотреть некоторые их положения. И большая часть населения Израиля и населения Газы приветствовали соглашение, хотя будет ли оно соблюдаться, сейчас сказать не может никто. О посреднической роли Катара в состоявшихся переговорах я побеседовал с востоковедом, лондонским политическим аналитиком Андреем Остальским. Почему именно Катар? Ведь сейчас название этой страны постоянно упоминается в средствах массовой информации. Можно ли говорить, что именно Катар сыграл решающую роль в достижении этого соглашения, и если да, то почему?
Да, удивительное явление геополитическое – это роль, которую Катар играет во всех ближневосточных делах, играет давно, иногда непредсказуема, но чаще все-таки проводя какую-то ясную достаточно линию. Крохотное государство, там несколько сотен тысяч жителей, по крайней мере, граждан Катара. Другое дело, что очень много еще и рабочей силы завозится из Юго-Восточной Азии и так далее. Но, в общем, абсолютно крохотное, но очень богатое. Главным образом природный газ, на который Катар сделал ставку. Судя по всему, третье место в мире после Ирана и России занимает по запасам этого стратегического сырья и великолепно его использует. Абсолютная монархия, правда, с той оговоркой, что все-таки есть разные фракции в правящей семье, Аль-Тани, и это иногда чувствуется, вот та вдруг возникающая непредсказуемость, она иногда связана именно с этим, с внутрифракционной борьбой. При том, что, казалось бы, есть монарх, который по всем обычаям, традициям и законам должен быть абсолютным монархом, но он должен считаться Тамим бен Хамад, он должен считаться и с этими четырьмя главными фракциями в правящей семье. А семья состоит ни много ни мало, а примерно из 20 тысяч членов. Ну и с видными деятелями армии и спецслужб, они тоже входят вот в эту правящую коалицию. И вот коалиция эта проводит сильнейшую, интересную политику, далеко не бесспорную, далеко не полностью позитивную, но тем не менее. С 95 года отец нынешнего монарха Хамад бин Халифа начал этот поворот, решил, что можно проводить амбициозную, сильную политику, участвовать во всех региональных интригах и, мало того, завязать тесные связи со многими великими державами. Причем традиция эта продолжается и сейчас. И вот достаточно тесные связи с Соединенными Штатами, с Великобританией. Соединенные Штаты располагают очень важной стратегической военной базой в Катаре. Ею пользуются также и великобританские военно-воздушные силы. Для них тоже она очень важна. И при этом особые отношения, близкие, казалось бы, отношения с Францией и с Китаем. Но даже после начала войны в Украине правитель Катара имел тесные контакты и встречался с Путиным, заявлял, что гордится своими теплыми отношениями с ним. То есть всем говорит что-то приятное, со всеми пытается развивать отношения. Ну и это дает свои плоды, потому что в 2017 году конфликт между Катаром и близлежащими более крупными и сильными арабскими державами достиг своего апогея. Саудовская Аравия, Эмираты, Бахрейн фактически пытались Катар задушить, устроили блокаду. Это, конечно, был тяжелый период для страны, но Соединенные Штаты, например, не могли позволить этому удушению случиться, хотя бы вот из-за этой военной базы. Ненависть катарцы заслужили и вот этой своей активной, иногда интриганской политикой, и тем, прежде всего, что они активно поддерживали братьев-мусульман. Вот уже с 95 года и по сей день братья-мусульмане – это вот вообще главная их опора в мире, это уже Катар. В Египте они были, как известно, у власти, и тогда Катар очень активно Египту помогал, и экономически, и политически, и как угодно. И свержение власти братьев-мусульман там воспринял как колоссальное поражение. До сих пор в Катаре находится фактически всемирная штаб-квартира братьев-мусульман. Поддержка это принимает разные формы. Например, умеренную фракцию тех же братьев-мусульман, ну, условно говоря, давно уже используются другие термины. Теперь это там называется «Хейт Тахрир Ашам» и так далее. В Сирии Катар тоже поддерживал активно нынешнего ее лидера Ахмеда Шара. Без его значительной финансовой поддержки, конечно, вот эта революция 12-дневная по свержению режима Асада не могла бы иметь успех. А так вот все произошло. Не только Катар там играл роль, в том числе и Турция, но роль Катара невозможно преувеличить. Это была просто в каком-то смысле все-таки роль решающая. Ну и вот Хамас – это же тоже ответвление братьев-мусульман изначально. И неудивительно, что Катар поддерживал с этой организацией тесные связи, и тоже и материально значительно ей помогал, и так далее, и тому подобное. И представительство Хамасов именно в Катаре находилось политическое. Правда, вот в самое последнее время начался некоторый разрыв между политическим крылом Хамаса, представленным именно в столице Катара, Дохе, и военным крылом, командованием во главе с Яхья Синваром пролегла глубокая трещина. И фактически Синвар превратился в единоличного диктатора на месте. Он уже не прислушивался ни к политическому крылу, ни тем более к Катару. И отчасти это и не позволило сопротивлению Хамаса продолжаться дольше. Потому что Катар, сохраняя формально связи с Хамасом, тем не менее утратил в какой-то мере энтузиазм свой в этой политике. Ну и, конечно же, у Катара уникальная роль в этом смысле. Именно через него можно все-таки выходить на хамасовцев. Там не очень сейчас ясно, кто чем командует. Там есть несколько фигур, ни одна из них уже не обладает полнотой власти, достигаются какие-то компромиссы, но единственное, кто может с ними разговаривать, уговаривать и призывать к каким-то рациональным решениям, это представители Катара. И в то же время Катар становится игроком приемлемым даже для Израиля, что тоже, в общем-то, ставит его в совершенно уникальное положение.
Моим собеседником был востоковед, лондонский политический аналитик Андрей Остальский. Время свободы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сегодня прибыл с визитом в Украину. Это его первая поездка в Украину в качестве главы британского правительства. Главной темой его переговоров с Владимиром Зеленским стали гарантии безопасности, которые Лондон может предложить Киеву, включая возможность участия британских войск в составе миротворческих сил, которые могут быть введены в Украину после окончания горячей фазы российской агрессии. А вчера Владимир Зеленский побывал в Варшаве, где обсуждал украинско-польские отношения с премьером Польши Дональдом Туском. Особое внимание журналистов при этом привлекло заявление Туска о том, что российские спецслужбы могут готовить теракты на международных авиалиниях.
Могу лишь подтвердить последнюю информацию без того, чтобы вдаваться в детали. Однако они только подтверждают, что есть основания для беспокойства о том, что Россия планировала акт воздушного террора не только против Польши, но и против авиалиний по всему миру.
Это был премьер-министр Польши Дональд Туск, фрагмент его заявления после переговоров в Варшаве с Владимиром Зеленским. Каких-либо доказательств, подтверждающих его слова, Дональд Туск не привел. Однако спецслужбы нескольких европейских государств ранее уже не раз обвиняли Россию в подготовке диверсий в странах, которые Кремль считает недружественными. Вчера Владимир Зеленский опубликовал видео допроса еще одного, уже третьего северокорейского военнослужащего, попавшего в плен к ВСУ в Курской области России. Как рассказывают украинские военные, солдаты из Северной Кореи обычно не хотят сдаваться в плен и подрывают себя гранатами в случае такой опасности, а их сослуживцы уродуют лица убитых, чтобы их было невозможно опознать. Между тем, украинская служба «Радио Свобода» побеседовала с непосредственными участниками захвата первого северокорейского пленного, воевавшего против Украины. По словам одного из украинских солдат с позывным «Барсук», пленить этого военного удалось благодаря неожиданности нападения.
Нам была поставлена задача двигаться в сторону леса, если там скапливается противник. Но они это вообще так и делают. Накапливаются для штурма. Мы за ними наблюдали собственными средствами, которые были у нас в наличии. И в один прекрасный момент, после того, как представилась возможность, выдвинулись в тот район. У нас произошел боевой контакт. Мы отбили атаку. Противник был дезориентирован. Они начали выдвигаться назад, отходя. Одного из них они просто бросили. Он был не сильно ранен в ногу, он был в нормальном состоянии, мог говорить. Нас было очень тяжело разглядеть. Взяли их нахрапом. Они еще не успели сориентироваться, как мы уже их оттеснили от этой точки и просто забрали пленного. Он был немного растерян, не мог понять, что происходит. Мы его обезоружили, выбросили все снаряжение и гранаты. Обычно они ими пользуются, это у них как крайнее средство. Мы просто их оттеснили, и у них не было такой возможности его забрать. Они уже знали, что они за ним не смогут вернуться, и поэтому, я так понимаю, российская сторона очень сильно хотела от него избавиться. Они видели нас своими средствами разведки, потому что в том районе, где мы работали, никогда не работала артиллерия. И еще так плотно. Нас предварительно готовили, мы заучили определенные фразы и старались с ним коммуницировать жестами, анекдотами. Но я очень хорошо помню, мы пытались спросить, откуда он. Он очень хорошо говорил «Пхеньян». Он сильно переживал из-за того, что его взяли в плен, но все-таки верх над ним взяли его базовые человеческие потребности. Он хотел очень сильно пить, есть. Действительно, у них есть такая установка не сдаваться в плен. И это мое чисто субъективное мнение, и, скорее всего, оно будет подтверждено определенными фактами. Это угрожает их семьям. Как только узнают, что он сдался в плен, скорее всего, его семье будет угрожать большая опасность, или, скорее всего, их просто казнят. казнят. Не стоит их недооценивать. Они очень хорошо и четко ориентируются в боевых действиях. У них есть собственные командиры, ведущие их за собой. Даже сержанты у них опытные, и как минимум базовые маневры, которые они показывают, они выполняют на очень высоком уровне. Они действительно идут большими группами, в больших количествах пытаются штурмовать. У них это не выходит. От 80 до 90% личного состава обычно погибает в первые минуты их штурмов. А затем они маленькими группами стараются захватить ту или иную территорию, на которой они находятся.
Это был военнослужащий вооруженных сил Украины, его позывной «Барсук», имя его скрывается. Он рассказывал о том, как был захвачен первый северокорейский пленный в Курской области России. Еще раз отмечу, что украинские военные отмечают высокую стрелковую и физическую подготовку воюющих против Украины военных из КНДР, но говорят о том, что северокорейские подразделения несут большие потери во время атак, поскольку их тактика почти не учитывает современных принципов ведения войны, тем более с применением дронов. Сами ВСУ испытывают как нехватку личного состава, так и недостаток боевой подготовки новобранцев. Как считает майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетман, выходом могут быть только такая непопулярная мера, как мобилизация, а также включение новобранцев в состав подразделений, где хотя бы часть личного состава имеет боевой опыт.
Мобилизация, другого выхода нет. Если не хватает людей, то надо людей дополнять. Заполнить людей мы можем либо их в пехоту, либо забирая их с других каких-то подразделений воинских, либо призывая на службу. Неважно, откуда, с каких районов, с ТЦК, или это переводить из полиции, из прокуратуры, из пенсионеров военных, которые там, в принципе, молодые, здоровые. Ну, то есть, не принципиально. Или снимать у людей броню, которая кому-то была дана, может быть, и, может, не нужно было эту броню. Может, пересмотреть еще решение там МСЕКов. Вариантов достаточно. Но если не хватает людей в пехоте, то мы отступаем. Так интересно, знаете, неужели не складывается? Почему мы отступаем? Что нужно сделать для того, чтобы остановить врага, вот остановить опозорящую оккупацию? Для этого нужно больше пехоты, которая бы врага бы остановила. Потому у нас достаточно серьезная проблема с залысыванием частины, со зачем мы это знаем, мы знаем, что там достаточно большое количество людей покинули воинские части. Я не думаю, что это из-за того, что низкий уровень патриотизма у людей или плохая мотивация. Скорее всего, это те недостатки, которые есть в любой армии, в наших вооруженных силах. Это не совсем возможно разумные действия некоторых командиров. Ну, много там, знаете, это системная проблема. И одним каким-то решением что-то исправить, надо исправлять систему. Надо убирать такое немыслимое количество документации, которую ведут командиры, особенно бумажная документация. Это шутка, что мы давно уже стали УПА, украинская попровая армия. Много есть недостатков, которые надо устранять. Ну, а насчет формирования новых бригад, ну, идет дискус. Но я думаю, давайте уже как-то его закончим, придем к какому-то одному решению. Потому что формировать бригады новые, это, конечно, очень неплохо. Но если в этой бригаде нет ни одного человека с опытом боевых действий, то эта бригада будет не такая боеспособная, как если бы она была сформирована на базе какой-то бригады, которая имеет боевой опыт. Я могу сказать больше, что если у вас будет один человек с боевым опытом, то вокруг него наберутся такого опыта, знаний очень быстро. Наберется 3-5 человек. И мы тогда получим уже целое отделение, в принципе, боеспособное. Если просто взять 7 человек без хотя бы одного-двух людей с боевым опытом и сформировать отделение, оно будет небоеспособное. Это очевидные вещи.
Это было мнение украинского военного эксперта Алексея Гетмана, фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 16 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Как я уже рассказывал в одном из выпусков «Времени свободы» в декабре, в конце прошлого года Россия пережила целую волну поджогов военкоматов, отделений банков, банкоматов и автомобилей. Как правило, поджоги совершали люди, обманутые мошенниками, которые убеждали своих жертв в том, что им вернут деньги, если они это сделают. Мошенники обычно представляются сотрудниками спецслужб России или банков. Практически все поджигатели были задержаны, и обвинения им грозят по террористическим статьям. Поджоги военкоматов случались и раньше, но если в начале войны России против Украины это чаще всего были именно антивоенные акции, то сейчас подобных случаев практически нет. Журналист издания «Медиазона» Ольга Ромашова рассказывает, что мошеннические колл-центры, скорее всего, находятся в Украине, ну а жертвами мошенников сейчас становятся далеко не только пенсионеры.
Никаких программных заявлений они не делали. Соответственно, мы предполагаем, что это мошеннические колл-центры, которые действуют действуют в Украине. Мы так думаем, потому что есть международные расследования, которые были выпущены еще до войны, что там есть эти мошеннические колл-центры, но они были направлены раньше не только на Россию, но и на другие страны, и до поджогов там не доходило. Потом были расследования уже после начала полномасштабного вторжения, что теперь они занимаются еще и рекрутингом сотрудников под лозунгами «Если ты хочешь бороться с врагом, то приходи к нам, мы тебе дадим работу». Подразумевается, ну, понятно, война с Россией. Когда мы только обнаружили такие поджоги, кажется, у нас был материал еще в 2023 году, там в основном это были скорее люди пожилого возраста, ну, то есть даже пенсионеры. Но вот с течением времени я бы сказала, что это поменялось. И теперь я не могу сказать, что большинство людей — это, ну, 60-65+. Скорее, там есть все возрастные категории, то есть 20, 30, 40, 50, 60. Ну, как бы сложно нарисовать портрет, потому что это прям совсем люди очень разных профессий, то есть от уборщицы до какой-нибудь профессорки университета. И, на мой взгляд, это просто люди, которым очень сильно не повезло, у которых, возможно, была какая-то уязвимая ситуация в жизни или что-то такое, и вот им позвонили, и в итоге с ними случилось все это. Если мы предполагаем, что организаторы находятся в Украине, то у российских силовиков, соответственно, нет никакой возможности до них добраться, потому что для этого им нужно было бы взаимодействие с украинскими силовиками, но сейчас его нет, потому что Путин устроил войну. И об этом просто речи быть не может. Официально есть заявление от российских властей, что, по их мнению, это организовывают люди, которые находятся в Украине. Это заявляет сам Путин, МВД, ФСБ, Сбербанк, то есть все вот эти вот представители властей. По сути, было три волны. Самая крупнейшая на сегодняшний день — это вот в конце декабря прошлого года. Потом была в конце июля, начале августа 23-го. И еще была в ноябре 23-го, но она такая менее концентрированная, самая маленькая из трех получается. И, честно говоря, мне сложно сказать точно, с чем это связано. Опять же, можно только предполагать. Но всякие пропагандистские медиа, они высказывают мнение, что просто украинцы хотят отвлечь внимание от поражений на фронте. Но, честно говоря, взаимосвязь не то, чтобы прям сильно очевидна. То есть сложно связать каких-то два события, что вот что-то произошло, и произошла эта волна.
Это была журналист издания «Медиазона» Ольга Ромашова. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Как пишет газета «Коммерсант», за почти три года с начала войны России против Украины российские авиаперевозчики смогли избавить от двойной регистрации, мешающей полетам за рубеж, 365 из 665 самолетов, то есть более половины оставшегося в России авиафлота. Больше всего самолетов от двойной регистрации избавил Аэрофлот. Это 192 борта из 271. По данным газеты, на это у компании ушло более 250 миллиардов рублей из почти 300 миллиардов, выделенных в ее поддержку из Фонда национального благосостояния. В то же время вопрос прав собственности и переоформления лизинговых контрактов остается нерешенным для многих самолетов. На это обращают внимание эксперты. Дело в том, что снять самолеты с учета в старой юрисдикции можно только с согласия лизинговых компаний. Вот как это комментирует пишущий об авиации журналист Андрей Меньшенин.
Понятно, что в первую очередь эти усилия направлены на обход санкций и для того, чтобы российским авиакомпаниям стало снова возможно летать за границу, даже в те страны, пусть не скажем так, первоначального выбора, не самый большой авиарынок, но, тем не менее, на восточных направлениях там тоже действуют международные правила и законы, и чтобы была возможность использовать больше самолетов на тех направлениях, нужно все-таки хотя бы номинально эти правила соблюдать. Здесь, конечно, сама вся история, она такая немножко с душком, поскольку самолеты эти, по сути, были отобраны почти пиратство, поскольку эти самолеты не принадлежали раньше иностранным компаниям, лизингодателям, и были затем буквально насильно переписаны в российский реестр. И из-за этого возник такой юридический дуализм, когда самолеты вроде бы на законных основаниях все еще принадлежали иностранным лизингодателям, но при этом были уже записаны в российский реестр. Вот теперь этого дуализма удалось российским компаниям как бы избавиться, опять же, в одностороннем порядке, выписав их из реестра в других странах. Так что по документам они теперь как будто полностью российские. Здесь, конечно, будет еще вопрос, как будут улажены обязательства с лизингодателями, у которых, по сути, отняли большую часть флота. То есть это нужно будет решать, видимо, в какой-то то ли досудебной практике, то ли это будет уже решаться через суд, но опять через какой суд, непонятно. Какие-то самолеты были выкуплены полностью, но это небольшая часть. Вообще не был спор разрешен, и на этих самолетах, по сути, опасно летать куда-либо за пределы России или там... Такие страны, которые однозначно союзники России, точно не арестуют самолеты. То есть российским авиакомпаниям нужно об этом договариваться с властями тех стран, куда они собираются летать, что точно самолеты не будут арестованы, как это следовало бы, по сути, сделать согласно международным законам. Вот это переписывание, скажем так, регистрации самолета, или как некоторые в авиационном сообществе называют это, как перебивка номеров, как, знаете, на угнанных машинах перебивают номера. Вот оно как бы чуть-чуть расширяет как будто возможности российских авиакомпаний. Это еще один шаг для обхода санкций, но до конца не решает проблему.
Это был журналист Андрей Меньшенин. Ну и последняя сегодня тема. Джо Байден выступил со своим последним в качестве президента Соединенных Штатов обращением к стране. Говоря об опасностях, которые грозят Америке, Байден заговорил об олигархии сверхбогатых, явно намекая на избранного президента Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, который будет обладать большим влиянием на администрацию Трампа в роли главы управления, отвечающего за эффективность государственных служб. По словам Байдена, такая опасность грозила Америке и раньше, и тогда американцы с ней справились. Байден призвал их сделать это снова.
Я хочу предупредить о некоторых вещах, которые вызывают у меня большую обеспокоенность. Это опасная концентрация власти. Концентрация власти в руках очень немногих сверхбогатых людей, которая будет иметь опасные последствия, если их злоупотребление властью останутся безнаказанными. Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая реально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам, а также честной возможности для каждого преуспеть. Мы видели это раньше, более века назад, но тогда американцы выступили против баронов-грабителей. Они не наказали богатых, просто заставили богатых платить, играя по правилам, которые должны были соблюдать все остальные. Рабочие добились права зарабатывать свою справедливую долю. Знаете, они были включены в сделку и помогли нам направить нас на путь создания самого большого среднего класса, обеспечившего нам в 20 веке процветание, какого не видела ни одна другая страна. Мы должны сделать это снова.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».